Радио «Спутник». Новости.
В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Президент Мексики Лопес Обрадор, президент США Джо Байден и премьер Канады Джастин Трюдо согласовали текст совместного заявления по итогам трехстороннего саммита в Вашингтоне. В нем они заявляют о борьбе с трафиком оружия, объединении усилий в экономике и решении проблемы миграции на континенте. Об этом сообщает МИД Мексики в Твиттере. Лидеры государств Северной Америки провели в Вашингтоне саммит трех друзей. Ранее трехсторонняя встреча на высшем уровне проходила в Канаде в 2016 году. Индия отменит вызвавшие массовые протесты законы о сельском хозяйстве, заявил премьер-министр Нарендра Моди в ходе обращения к нации. С конца ноября прошлого года десятки тысяч фермеров, в основном из расположенных вокруг Нью-Дели штатов, протестуют на окраине индийской столицы против трех законов в области сельского хозяйства. Лидеры оппозиции и крупных фермерских организаций утверждают, что эти законы остановят систему закупки зерна по гарантированным ценам и приведут к поглощению фермерских хозяйств крупными корпорациями. Власти Гонконга одобрили заявки 153 из 154 кандидатов для участия в выборах в законодательном собрании, которые назначены на 19 декабря. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства специального административного района. Новый состав законодательного собрания Гонконга официально начнет работу с 1 января будущего года, а 12 числа состоится первое заседание Заксобрания 7-го созыва. Выборы должны были состояться еще в прошлом году, однако из-за пандемии их перенесли на год. Только половина москвичей, сделавших прививку от COVID-19 более полугода назад, прошли ревакцинацию. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она также отметила, что с момента окончания нерабочих дней уровень заболеваемости коронавирусом в столице упал на 50%. По данным на утро четверга, за 24 часа в Москве выявлено 4062 случая заболевания. Команда Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в Москве, попросила поддержать певицу и отнестись к различным версиям случившегося с холодной головой. «Давайте вместе наберемся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего, а не напрыгивать на новость как стервятники. Как только мы будем готовы дать свои комментарии, мы обязательно их дадим», написано на личной странице артистки в Инстаграм. Хлебникова пострадала при пожаре, который произошел на 4-м этаже в двухуровневой квартире в доме на улице Ратной в Москве. Она была передана медикам для осмотра. Это все новости к этой минуте. Мы следим за развитием событий. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. 19 ноября 1885 года скончался геополитик, идеолог панславизма Николай Яковлевич Данилевский, автор книги «Россия и Европа». Почти за полвека до появления известной работы Освальда Шпенглера «Закат Европы» Данилевский сформулировал ряд принципиальных положений, составивших квинтэссенцию теории культурно-исторических типов, которая позднее на Западе принесла известность тому же Шпенглеру и Арнольду Тойнби. По мнению Данилевского, общечеловеческой цивилизации нет и быть не может. Он выдвинул идею о культурно-исторических типах, которые соответствуют типам цивилизации, под которые можно подвести все многообразие различных культур, существовавших ранее или известных ныне. Всего 10 типов. Египетский, китайский, ассирийско-вавилоно-финикийский или иначе халдейский, индийский, иранский, еврейский, греческий, римский, новосемитский или аравийский, германо-романский или европейский. Простейший способ передачи ценности одной культуры другой, по мысли Данилевского, может быть назван пересадкой посредством колонизации. Типичным примером подобного рода преемственности является восприятие Италии черт греческой цивилизации, Северной Америкой образа жизни и культуры Англии. Следующий способ воздействия одной цивилизации на другую заключается в том, что одна цивилизация служит как бы материалом для другой, Так из Египта вышла Греция, а сама Греция стала фундаментом для Рима, а Рим и Греция заложили основу германо-романской Европы. Говоря о западной и русской православной цивилизациях, Данилевский отмечает: «Европа не только нечто нам чуждое, но даже враждебное. Ее интересы не только не могут быть нашими интересами, но в большинстве случаев прямо им противоположны. Причем в Европе эта враждебность носит осознанный характер, а в России она не осознается». На основе большого исторического материала взаимоотношений России и Европы в 18-19 веках Данилевский показывает, что при всех попытках сближения интересов России и Европы, ее государственные интересы постоянно ущемлялись. Отсюда его вывод о необходимости для России выйти из европейской политической системы, то есть руководствоваться только своими государственными интересами. В ночь с 19 на 20 ноября 1740 года был свергнут регент малолетнего императора Иоанна Антоновича, герцог Эрнст Иоганн Берон. А арестовать Берона было поручено старому лису, фельдмаршалу Миниху. Он тихо вошел в спальню супругов Беронов, те крепко спали. Тогда Миних во все горло крикнул: «Проснитесь!» Берон встрепенулся и сердито спросил: «Что тебе нужно? Как ты смеешь?» Но, увидев входивших в комнату солдат, понял все, закричал от страха и полез под кровать. Его вытащили, сунули в рот платок и снесли на руках прямо в ночной рубашке в сани, стоявшую у дворца. Именно от имени Берона произошло ругательное слово «бероновщина». Нет, это не просто фаворитизм, это прежде всего чудовищное самомнение. Он пытался управлять от имени Анны Иоанновны огромной страной, не имея для этого никаких качеств государственного деятеля. Малообразованный, уровень и широта кругозора – это Курляндия. А что это такое? Европейское захолустье, ни широты мысли, ни полета фантазии, ни перспектив. И в итоге что такое Берон? Плохая копия Сменщикова. Счастье баловень безродный полудержавный властелин. Впрочем, конечно, зря современники навешивали на Берона всех собак и называли его злым гением России. Пушкин позднее напишет: «Берон имел несчастье быть немцем, на него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в нравах народа». Берон, так же, как и Меншиков, после фавора был отправлен в ссылку в Сибирь, откуда возвратился при Петре III. Однажды Берон спросил у Тимофея Кульковского, придворного шута Анны Иоанновны: «Что думают обо мне россияне?» «Разная ваша светлость», — отвечал шут. «Одни считают богом, другие — сатаною, и никто — человеком». Иностранцы о Бероне отзывались еще резче. Фаворит был большим любителем и знатоком лошадей. Граф Остейн, австрийский посол в Петербурге, как-то сказал о Бероне: «Он о лошадях говорит как человек, а о людях как лошадь». 19 ноября – Международный мужской день. Впервые его отметили в 1999 году в Тринидаде и Тобаго. Праздник придумал доктор из университета Вест-Индии Джером Тилук-Сингх, который сказал: «Я понял, что ни один день не является мужским. Некоторые скажут, что есть день отца. Но как насчет мальчиков, подростков и мужчин, которые не являются отцами?» Действительно, в СССР мужским днем считают День Советской Армии и Военно-Морского Флота, 23 февраля. Но, во-первых, сегодня в рядах вооруженных сил служит много женщин, а во-вторых, среди современной молодежи все меньше тех, кто служил в армии или во флоте. Армия становится профессиональной. Сегодня мужской день отмечают более чем в 60 странах, включая Россию. Организаторы праздника делают упор на сохранение здоровья мальчиков и мужчин и подчеркивают позитивное влияние мужчин на семью и воспитание детей. 19 ноября 1824 года произошло крупнейшее в истории Санкт-Петербурга наводнение. Уровень воды в Неве поднялся на 4 метра и 14 сантиметров выше ординара. Пушкин писал в «Медном всаднике»: «Нева вздувалась и ревела, котлом клокоча и клубясь, и вдруг, как зверь остервенясь, на город кинулась. И всплыл Петрополь, как тритон, по пояс в воду погружен». К полудню оказались затопленными две трети города. По словам очевидцев, дома на набережной казались парусами кораблей, нырявших среди волн. Везде плавали тюки с товарами, домашняя утварь, заборы, ограды.